Глава третья. Я начинаю скрипеть зубами, когда принц Даниил приказывает привести для меня белого коня. Поднять на уши всю деревню, если нужно будет, но найти. Чем больше времени мне приходится проводить в его обществе, тем больше он раздражает меня своим мальчишеским энтузиазмом и восхищением старыми сказками, половина которых для меня были реальностью до моей смерти. И весьма не столь приятный, как ему может показаться. «Мне не нужен белый конь, ваше высочество». Последнее слово я едва ли не выплевываю под пристальным и недовольным взглядом капитана Дарья, отчего хочется ему бросить, что наша неприязнь взаимна. Даниил оборачивается на меня и вновь расплывается в улыбке. Либо он не замечает, как выводит меня из себя, либо он делает это специально, потому что ему это нравится. И судя по внимательному взгляду, который принц упрямо прячет за шутками и комплиментами, я склоняюсь ко второму. «Ох, нет, дорогая Агата, нужен. Почти 200 лет все считали, что Мары мертвы». «Мары мертвы», — вставляю я. «Ну вот она ты, в алом плаще», — не обращая внимания, продолжает он. «Въезжаешь в столицу прямо на белом коне, как символ. Ведь белый один из ваших цветов, верно?» «Верно, но замечательно», — заключает он, а потом отворачивается от меня и вновь прикрикивает на солдат, приказывая продолжать поиски. Я едва сдерживаюсь, чтобы не поддать ему под зад, но мой пыл сразу остужается от одного только вида морока чуть в стороне. Он стоит, как изваяние, сложив руки на груди. Все в той же черной броне и плаще, капюшон которого все так же скрывает половину его черно-золотой маски. Если мары часто ассоциируются с красным, черным и белым цветом, то мороки, по слухам, носят только черное и золотое. Хоть слуги тени ничуть не менее реальны, чем мары или нечисть, но при моей жизни для большинства мар они были как призрачные слухи или страшные байки. Они занимаются похожим с нами ремеслом, справляются с неупокоенными тварями. Но если мары служили открыто, и любой мог прийти в наш храм и попросить помощи, то к слугам тени так просто никто не рискнет сунуться. Говорят, их вообще мало, трое или пятеро, и где находится их храм, и есть ли он вообще, знают лишь избранные. Смерть от руки мары — можно считать милосердной, потому что даже обрывая жизнь, мы дарим шанс на перерождение. Душа, наконец, упокоена и отправляется к богине, которая перенаправит ее в следующую ипостась. А смерть от рук морока — конечна. Никакого перерождения, никакого нового шанса. А еще говорят, что при желании они могут отправить душу в тень навеки. Там нет ничего и никого, ни запахов, ни звуков. Там ни тепло и ни холодно. Просто бесконечная мучительная пустота, из которой не выбраться. Одна эта мысль о подобном месте, которое невозможно представить, заставляет меня поежиться. Короли поглядывали на Мар с интересом, потому что мы можем продлевать жизнь, а у Морока особая способность — поднимать мертвых, привязывая к себе. Но за раз поднять можно лишь одного — однако пока я не разобралась, как они подняли меня, если с моей смерти прошло 200 лет. Почему богиня не забрала мою душу? Почему мое тело сохранилось? И что произошло после? Пока я не задаю много лишних вопросов своим сопровождающим, наблюдая за принцем и его темным слугой. И это еще одна загадка. Почему морок вообще ему помогает? Помимо этого морока я видела еще одного только однажды, когда мне было 17. Тот носил маску ворона. Я знаю, что у каждого она разная, создается отдельно и наделяется какими-то чарами. Но что тогда, что сейчас, у меня не хватает духу спросить, как определяется их форма и с чем это связано. Я возвращаюсь в свою комнату на постоялый двор. Это последняя наша остановка перед столицей. Мы в пути уже неделю. Слухи о том, что одна из мар жива и разделалась с упырями, разносятся между деревнями даже быстрее, чем мы думали. Я слышала, как люди охают и шепчутся, встречая процессию вдоль дорог. А заметив еще и морока в нашей компании, вообще сбиваются в группки, пристально наблюдая. Раз уж выяснили, что кандалы не имеют никакого смысла, и морок может легко меня выследить, Даниила решил от них отказаться. Но я чуть ли не каждую минуту думаю попросить надеть их обратно, потому что теперь приходится ехать со слугой тени на одном коне. Первый раз он подхватил меня как мешок с картошкой и усадил прямо перед собой, прижав к своей груди, но смягчился, когда я зашипела от боли в плечах. С тех пор он усаживал меня аккуратнее, но первые дни меня все равно трясло от страха, что такое чудовище обнимает меня сзади. На третий день спокойнее мне не стало, но я научилась расслабляться, сидя к нему так близко. В комнате я продолжаю собирать свои немногочисленные вещи. Принц Даниил теперь относится ко мне не столько как к плененной марионетке, сколько как к долгожданной гости. Иронично. Эти его милые подарки, вроде гребня для волос с костяной рукоятью из одной деревни, душистого лавандового мыла из другой, нового платья взамен испорченного кафтана, который мне разорвал упырь, вызывают у меня лишь желание закатить глаза. Но дареному коню в зубы не смотрят, и я принимаю все со снисходительной улыбкой. Это единственное, что я могу выдавить, прекрасно зная, что в один день он дарит подарки, а в другой пожелает отправить меня в гроб. За эту неделю, как Морок и обещал, мои раны зажили, и даже кожа приобрела более живой оттенок. А в одной из деревень я, наконец, нашла большое зеркало, чтобы узнать, насколько плохо может выглядеть живой труп. В целом, все лучше, чем я ожидала. Пахнет от меня только лавандовым мылом, кожа не спадает кусками, и я не разлагаюсь на ходу, даже наоборот. Со временем я все больше становлюсь похожа на живого человека. Вначале кожа и вправду имела синеватый трупный оттенок, но сейчас она просто неестественно бледная. Я сильно исхудала. Скулы заострились, прибавляя мне несколько лет, хотя я умерла, когда мне было только 19. Но и на это Морок сказал, что со временем станет лучше, и чем больше времени будет проходить, тем все более и более я буду походить на себя при жизни. Кроме волос и глаз. Мои когда-то черные волосы до середины спины стали серыми, а голубые глаза подернулись пленкой и стали светлее, придавая мне какой-то жуткий вид. Я бросаю очередной взгляд на небольшое зеркало на столике и морщусь, встречаясь с самой собой взглядом. Я не была так красива, как моя собственная сестра, ну и жуткой выглядеть никогда не хотела. За время нашего путешествия мне стало понятно, что привязанный к Мороку мертвец, как я, не только испытывает боль, но также устает. Поэтому по ночам я сплю. Я дышу, хотя делаю это скорее по привычке, не уверенная, что это жизненно необходимо. Мое тело будто работает так, как помнит. Дыхание может становиться тяжелее, быстрее или спокойнее от моего состояния. Питаться мне не обязательно. Голод я не чувствую, но иногда, смотря на еду, вспоминаю ее вкус, и рот наполняется слюной. Морок сказал, что я могу пробовать желанные блюда, если мне очень хочется вспомнить вкус. Но еда как таковая мне не нужна. Самое непривычное — это тишина в груди, там, где должно биться сердце, но оно молчит. Однако на это мой страж сказал, что оно начнет биться позже, и когда оно заработает, я стану почти неотличима от нормального человека, потому что кровь вновь начнет придавать коже приятный оттенок. Я достаю из сумки немного сурьмы, чтобы подвести глаза, а на бледные губы наношу краску для губ. Все это тоже подарки от Даниила. Сурьму я знала еще при жизни, а вот губы раньше мы делали ярче при помощи сока ягод. Но ничего не стоит на месте, и люди успели придумать новые средства, чтобы становиться красивее. Мое лицо выглядит чуть лучше, но эти будто неживые глаза теперь выделяются еще больше. «Что же скажет богиня на то, что я сама нечисть теперь?» Горько усмехаюсь я вслух, глядя на свое отражение. «Она ничего не скажет. Твоей богине на все это давно плевать, как и остальным». Я вздрагиваю от голоса, даже не заметив, что Морок встал на пороге моей комнаты. «Что ты имеешь в виду?» Он только ведет плечами и взмахивает рукой, приказывая выходить. «Мы отправляемся». Я скидываю все в небольшую сумку и двигаюсь вслед за своим охранником. «До Ярата остался всего день пути, Агата», слегка наклонив голову, говорит мне Даниил, когда Морок подсаживает меня на белого коня. «Принц все-таки нашел. И глупо скрывать...» Но мой алый плащ и вправду благородно смотрится вместе с белым. Поглаживая белоснежную шею животного, я улыбаюсь. Красивый конь с длинной гривой и шелковистым хвостом. Жаль, что он испачкает себе все ноги, ступая по размякшим дорогам, которые нам предстоят. Хотя, к счастью, вчера дождя не было. «Значит, улыбаться ты все-таки умеешь», — тихо тянет принц, когда Морок отходит от нас. Моя улыбка сразу киснет, и я продолжаю поглаживать шею животного и перевожу взгляд на принца. «Переживала, что вы можете в меня влюбиться, ваше высочество». Даниил хитро улыбается. «А что будешь делать, если это уже произошло?» Его вопрос застает меня врасплох. Молодой человек, довольный, кивает моей растерянности, запуская руку в свои светлые волосы. Вероятно, он ждет какого-то ответа, но я лишь молчу к своему стыду, не зная, что сказать. Вся моя жизнь состояла из уроков, подготовки, служения богине и убийства тварей. Мары могут встречаться, могут влюбляться, но все это на деле бесполезно, потому что нельзя вступать в брак, будучи выбранной Мараной. Большинство сестер, да и я вместе с ними, предпочли даже не пытаться что-то начинать, зная, что такие чувства не могут получить какого-либо продолжения. Поэтому мой опыт во флирте и общении с мужчинами скуден, в отличие от принца. И, вероятно, еще не раз мне придется ему проиграть в этих светских играх словами и щекотливыми вопросами. Только Даниил, вероятно, не додумался, что из-за прошлого я ненавижу принцев. И сейчас я не придумываю ничего лучше, чем выпрямиться в седле, игнорируя вопрос. «Приму это как твое «да», — усмехается Даниил и идет к своему коню. «Да, на что?» — только и успеваю бросить я ему в спину, но он мне не отвечает. Я фыркаю, убирая волосы за шиворот, и накидываю капюшон на голову.